Говорит Радио Свобода. Большая восьмерка меняет форматы и хочет остановить потепление. Курильские чиновники отменяют безвизовый обмен с Японией. Крупнейший призыв в российскую армию подходит к концу. Друзья и читатели простились с Василием Аксеновым. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В итальянском городе Аквила сегодня продолжался саммит Большой Восьмерки, точнее уже не восьмерки, число участников саммита растет. На линии прямого эфира итальянский журналист Джованни Бенси. Джованни, добрый вечер. Как прошел сегодняшний день, что обсуждали участники саммита?
Ну, во второй день заседания саммита Большой Восьмерки в итальянском или под итальянским городом Аквила, город, разрушенный землетрясением, как известно, продолжалось обсуждение самых неотложных проблем современного мира. Рабочий день начался в расширенном формате «Восьмерки плюс пятерка», то есть к лидерам Италии, Франции, США, Великобритании, России, Канады, Японии, Германии присоединились также руководители ряда пороговых, как их называют, государств, находящихся в начальной фазе промышленного развития. Это Бразилия, Индия, Китай, Мексика, ЮАР, к которым присоединился Египет. Только председателя Китая Ху Цзиньтао не было, он был вынужден вернуться в Пекин из-за известных межэтнических беспорядков в Синьцзяне.
Вообще многие комментаторы считают, что восьмерка уходит в прошлое. Давайте послушаем обозревателя Радио Свобода Ефима Фиштейна.
Европейская печать отмечает, что формат Большой Восьмерки является анахронизмом в наше время, поскольку эти страны не являются лидерами мировой экономики давно, не говоря уже о политике. В частности, указывают, конечно же, на сомнительную роль Италии в формировании в этой группе. Италия, кстати, критикуется и как организатор, но в целом она критикуется и как страна, которая не дотягивает до той планки, которая должна считаться естественной для лидирующих экономик мира. В группу Большой двадцатки входят сегодня развивающиеся страны, которые давно превосходят по объему своих экономик Италию, да и многие другие европейские страны, даже Францию. Я имею в виду прежде всего страны БРИК, но и другие страны, входящие в Большую двадцатку. Вообще говорить о формате этой встречи сложно. Встреча начинается с участия 7 лидеров плюс Россия, как известно, и продолжается в формате 16 стран, то есть приезжает еще 8 лидеров 8 государств. И все они в общей сложности ожидают сентябрьской встречи Большой двадцатки в Питтсбурге в Соединенных Штатах. То есть формат переменчив, изменчив, и сейчас можно говорить скорее о процессе преобразования, чем о завершенном формате. Его ставят под сомнение, его эффективность прежде всего ставят под сомнение. Это не значит, что эффективность Большой двадцатки будет намного больше, потому что многие указывают на то, что чем больше форум, чем больше число участников, тем меньше дееспособность таких организаций.
Это был Ефим Фиштейн, и я вновь обращаюсь к Джованни Бенси. Джованни, наверное, это был самый скромный саммит за последние годы. Его участники показывают публике, что ни на секунду не забывают об экономическом кризисе. Были ли достигнуты какие-то договоренности в экономической, финансовой сфере сегодня?
Ну, практически нет. На встречах в четверг обсуждались вопросы, связанные с новыми источниками экономического роста. Конечно, это важный вопрос. Вот источниками, которые бы позволили мировой экономике вырваться из глобального кризиса. В этом плане большую роль играют экологические вопросы, бережное отношение к ресурсам. Говорилось о снижении выбросов в атмосферу двуокиса углерода. Но введение таких экологических правил отвергается некоторыми странами, такими как, например, Китай, который считает себя не связанным решениями, которые примет восьмерка. Ограничения экологического характера, утверждают китайцы, мешают быстрому экономическому развитию страны. Речь шла даже также о нахождении новых правил и этических норм с целью реформирования международных финансовых институтов, то есть о прекращении того дерегулирования, которое обусловило собой глобальный финансовый кризис.
О том, что эти экологические договоренности означают, в частности для России, я говорил с руководителем энергетических программ российской организации Greenpeace Владимиром Чупровым. Давайте послушаем. Лидеры «Большой восьмерки» ставят целью не допустить потепления атмосферы более чем на 2 градуса Цельсия в течение ближайших 40 лет, а к середине 21 века сократить выброс углекислого газа в атмосферу на 80%. Звучит впечатляюще. Владимир, можно ли сказать, что в этой сфере началась какая-то новая эпоха? Но, видимо, в основном за счет того, что Барак Обама предложил новый подход.
И да, и нет. Действительно, лидеры стран «Большой восьмерки», самых развитых стран, куда относится, кстати, и Российская Федерация, начали осознавать важность проблемы. Это очень большой, ну, скажем так, прорыв в сознании высшей политической элиты мира. К счастью, Россия согласилась с тезисом, что превышение на 2 градуса ведет к катастрофическим последствиям, в том числе в России. До сих пор, кстати, очень много скептиков, в том числе на официальном уровне. И то, что Россия должна сократить на 80% эти выбросы.
Владимир, предположим, Россия в точности решит соблюдать это решение. Что это будет означать на практике? Вот это декарбонизация экономики.
На практике для России это будет означать, что доля нефти, газа, угля, который сейчас используется для получения первичной энергии в России, будет снижаться. Сейчас это примерно 90%. Ну, то же самое и в других странах. Пропорция примерно такая же. Разные пропорции внутри вот этого углеводородной части, сколько газ, там, уголь или нефть занимает, но в целом в сумме углеводорода это 90%. Для России это означает, что Россия должна, если вот в наилучшем сценарии, да, должна пересмотреть свои документы стратегического планирования. На сегодня существует ряд таких документов. Это стратегия развития газовой энергетики, концепция социально-экономического развития, это генеральная схема размещения новых объектов электроэнергетики до 2020 года. И если вот их читать внимательно, то Россия до сих пор официально развивается по сырьевому сценарию. Что такое сырьевой сценарий? Это открытие новых нефтегазовых месторождений, нефтегазопроводы, значит, новые ЛЭП в Китае на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, с тем, чтобы обеспечить их энергетическими ресурсами. Так вот, если Россия всерьез рассматривает эти документы, это означает, что необходимо кардинальный пересмотр всего стратегического курса страны. То, что сейчас президент называет модернизацией и инновацией. К сожалению, ни одна страна, или к счастью, не выигрывала войну на два фронта. То, что сейчас происходит, и мы это отслеживаем в выступлениях различных политиков, в самих документах, это очень четко прослеживается, существуют как бы две точки зрения. Сырьевой сценарий – это традиционный ТЭК, в первую очередь, нефтяная отрасль наша, и инновационный. К сожалению, вот вторая представлена хуже. На сегодня это в основном политическая риторика реального бизнеса, пока здесь сильного бизнеса, который мог бы лоббировать свои интересы в Думе, в правительстве, пока здесь нет, и тут, к сожалению, силы пока не равны. Так вот, для России это означает, что в России должны появиться новые институты, которые представляли интересы возобновляемой энергетики, вот этого самого хай-тека. Да, есть попытки, это вот нанокорпорация, это там, не знаю, какая-то риторика по энергосбережению, но этого катастрофически мало. Нужен реальный сектор, реальный бизнес, который бы этим занимался. Гринпис не сможет везде установить ветряки. Отнюдь. То есть вот то, что происходит в мире, это делается на коммерческой основе. Второй институт, который должен возникнуть, это политическая представленность вот этих, ну, этого нового коммерческого сектора. То есть у них должно быть какое-то представительство, ну, условно говоря, Министерство возобновляемой энергетики. Не ниже, потому что в противном случае у нас опять получится как с Министерством природных ресурсов и экологии. С одной стороны, мы занимаемся экологией, но экология находится под министерством, которое занимается эксплуатацией ресурсов. Вот чтобы избежать, нам нужно вот на уровне министра иметь того человека, который занимался бы экологическими вопросами и вопросами энергосбережения. На сегодня парадокс. В российском федеральном правительстве нет ни одной структуры, которая бы отвечала за энергосбережение, тем более за возобновляемую энергетику, или функции, которые бы, ну, скажем так, делились с другими функциями вот среди существующих органов. Никого в российском правительстве нет, кто бы отвечал за эти вещи. Ну, за исключением президента, который подает политические сигналы, но эти сигналы как-то гаснут на дальних подступах. Вот такая картина у нас на сегодня есть. Вот эти два института, которые Россия должна была бы создать, чтобы реализовать эти планы. Чем это грозит или наоборот, что получит в качестве приза Российская Федерация в случае, если эти планы будут реализованы? Ну, во-первых, модернизация и инновация страны, о чем говорит наш президент. Потому что это означает, что мы не должны будем вкладываться в открытие новых месторождений, строительство новых городов на вечной мерзлоте, а мы должны будем наладить нормальную жизнь на уже освоенных территориях. Начиная от дорог, которые уже стали притчей во языцах, заканчивая элементарным нормальным отношением к человеку, начиная от его рождения до обучения и так далее. Фактически новая страна, где в центре внимания будут не интересы группы олигархов, представляющих ТЭК, который, кстати, и рулит этой страной, нашей страной в настоящее время. А где было бы нормальное, стабильное, с гарантированным будущим устойчивое условие для проживания населения, которое не зависит от нефтегазовых катаклизмов, у которого есть стабильные источники энергии, на сегодня технологии это позволяют, то есть обеспечить в том числе мегаполисы электроэнергией из возобновляемых источников, снизить потребление электроэнергии во много раз. То есть все это есть. Вот для этого нужны институты, о которых я говорил.
Это, наверное, все-таки часть очень большой проблемы – коллапса консюмеристского общества. И вы, должно быть, знаете, как вчера британский принц Чарльз произнес очень страстную речь о том, что через 96 месяцев, такой у него подсчет, если не принять каких-то радикальных мер, мир ожидает кошмар, полный климатический и экосистемный коллапс. И он считает, что как банковский сектор рушится под грузом долгов, так и системы жизнеобеспечения самой природы могут не справиться с долгами, которые сделало человечество, и мир больше не может позволить себе поощрение консюмеристского общества. Вот есть ли у российской организации Greenpeace какой-нибудь рецепт, как отказаться от этого консюмеризма, современного капитализма? Кстати, об этом говорил и Папа Римский перед началом саммита, о грехах современного капитализма, и спасти мир.
Шанс есть всегда, и надежда, если человек умрет, то она умрет последней. Но сначала небольшая ремарка по поводу оставшихся 90 месяцев. Дело в том, что через 90 месяцев, это примерно 2015 год, коллапса не произойдет. Что произойдет? Человечество, если все будет продолжаться так, как сейчас, пройдет точку невозврата. Когда то количество выбрасываемого парникового газа в атмосферу в результате человеческой деятельности, оно приведет к тому, что мы превысим вот те самые 2 градуса, о которых говорят ученые. И тогда уже в течение следующих лет и десятилетий нас ждут, к сожалению, необратимые социальные, экологические и экономические катаклизмы, которые сравнимы с Третьей мировой войной. Почему с мировой войной? Потому что в среднем, вот по ВВП, если считать, это у господина Николаса Стерна это сравнение есть, примерно 20% ВВП будет потеряно в результате вот этих катаклизмов. Это сотни миллионов мигрантов. Вот это тот самый коллапс, о котором говорил принц Чарльз. Что касается консюмеризма, да, у нас есть эти компании, программы, которые мы сейчас формировали в отдельный проект, который называется «Зеленый офис Экодом». В рамках этих двух проектов мы выработали ряд рекомендаций, как вести себя в быту, как вести себя в офисе, как экологизировать помещения, в том числе жилые помещения, и поведение как сотрудников, так и простых жителей, с тем, чтобы снизить их давление на окружающую среду. Очень простые рекомендации, от ламп накаливания до простой наглядной агитации, где человек просто в течение там 2 месяцев понял, почему важно выключать за собой свет. Естественно, только такими мерами мы не сможем поменять существующую мировоззренческую парадигму, когда у человека действительно в основе лежит потребление. Причем шкала ценностей, к сожалению, такова, что считается, чем больше я потребил, тем я более успешен в этом обществе. Ну, на Западе сейчас, насколько я знаю, это немножко меняется, но Россия, к сожалению, находится вот в такой классической стадии, когда считается классически, что вот чем больше у меня нулей на счету, вот, тем я более успешнее. Согласны мы с Папой Римским, что с этим надо что-то делать и нужно менять. В первую очередь, мировоззренческие вещи, которые связаны с поведением обычных людей, потому что в итоге все это работает на конечного потребителя, конечного человека. Мы пытаемся. Еще раз, это вот проект, который ведет конкретно наша организация Greenpeace России, Экодом, Зеленый офис. На нашем сайте greenpeace.ru эти рекомендации можно найти. Всем, кто хочет внести свой вклад в то, чтобы мы сохранили нашу планету для наших детей, пожалуйста, вот можете заходить к нам.
Наверное, руководителя энергетических программ российской организации Greenpeace Владимира Чупрова можно назвать оптимистом, но есть и эксперты, считающие, что план декарбонизации обречен на поражение, в частности, в Соединенных Штатах, говорит Майрон Ибелл из Вашингтонского института Competitive Enterprise.
Опросы общественного мнения показывают, что американцы обеспокоены планами Белого дома и Конгресса, которые могут дорого обойтись потребителям. Опыт Европейского Союза показывает, что расходы лягут в основном на плечи потребителей. И это очень плохо скажется на всей экономике, причем не на год-два, а надолго, поскольку планируется снижать эмиссию ежегодно в течение ближайших 40 лет. В Конгрессе у законопроекта нашлись сторонники, ибо там демократы составляют большинство. Но не думаю, что у плана Обамы есть будущее. Закон вряд ли будет одобрен Сенатом. Меры, предлагаемые Белым домом, популярны у средств массовой информации, но в американском обществе поддержка будет снижаться.
Таковы мнения экспертов о плане борьбы с глобальным потеплением. Я напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы говорим о саммите в Аквиле. Наш гость – журналист Джованни Бенси. Джованни, общий тон комментариев в итальянской прессе, в европейской прессе, связанных вот с этими договоренностями по декарбонизации и предотвращению глобального потепления, оптимистичный или критический?
Ну, я должен сказать, что итальянская и международная печать отзываются довольно скептически об этих разговорах, которые ведутся об энергетическом секторе. Отмечается, что у многих стран нет достаточной воли заниматься развитием альтернативных источников энергии, энергоносителей, вот самовозобновляющихся, таких как солнечная энергия, например, ветровая энергия и так далее. Вот как раз в поднимающей стране, принимающей саммит с Италией, планируется даже возвращение к использованию атомной энергии в мирных целях для производства электроэнергии, например. Вот эта программа началась несколько десятилетий тому назад в Италии, и в 70-е годы была прекращена в результате референдума. Но, тем не менее, сейчас говорят еще об этом. Так что газеты, особенно опираясь на опыт прошлого, считают, что в этом отношении нет очень больших шансов на успех. И вообще газеты, как итальянские, так и международные, тоже вот скептически или критически относятся о перспективах вообще, о перспективах успеха очередного издания саммита Большой Восьмерки и других стран. Преобладает мнение, что такая формула, как восьмерка, как сказал раньше и наш коллега вот Ефим Фиштейн, на самом деле больше не соответствует требованиям времени. Это какая-то олигархия, которая не может вершить судьбами мира даже с поддержкой пятерки и других форматов переговоров. Многие газеты останавливаются на роли итальянского премьера Сильвио Берлускони, это неминуемая тема, конечно, который, мол, много сделал для художественного оформления саммита. Там все это очень театрально идет. Но как глава принимающей страны недостаточно разработать темы, подлежащие обсуждению. И, конечно, ряд газет и журналов, особенно европейских, таких как английские Times и Guardian, французский еженедельник Экспресс и другие, продолжают издеваться над Берлускони в связи с его сексуальными скандалами. Газеты отмечают, что американский президент Барак Обама хвалил работу итальянского правительства, но избегал называть прямо имя самого Берлускони. Между тем, как в первый день саммита, во время приема у президента республики Джорджа Наполитано, очень тепло отозвался о нем, который пользуется широкой поддержкой и высоко оценивается большинством итальянского населения.
Джованни, еще один вопрос, который обсуждался на саммите в Аквиле. Вновь оживился спор о принадлежности четырех Курильских островов, оккупированных Советским Союзом. Удалось ли о чем-то договориться сегодня?
Дмитрий Медведев встретился как раз с японским премьером Таро Асо и обсудили вопрос о четырех островах Южной Курильской гряды. Никаких результатов, однако, не было достигнуто. Хотя была отмечена, была использована такая туманная формулировка, была отмечена конвергенция взглядов с целью изучения всех вариантов решения проблем этих островов, принадлежность которых является спорной и так далее. Поэтому даже на этом саммите, очевидно, ничего конкретного не будет достигнуто и в этой области. И Россия ответит, вероятно, в одностороннем плане на недавние законодательные решения, которые принял японский парламент относительно Курильских островов.
Я напомню о том, что после того, как парламент Японии принял закон, в котором Южные Курилы именуются в нем исконными японскими территориями, глава Курильского района заявил об отмене визового обмена с Японией, в рамках которого сотни японцев приезжали на острова, чтобы посетить могилы родственников. Сегодня резолюция, осуждающая решение японского парламента, была принята депутатами Сахалинской областной думы. Я благодарю итальянского журналиста Джованни Бенси, с которым мы обсуждали сейчас саммит в Аквиле, а курильскую тему продолжит корреспондент «Свободы» в Приморье Марина Лобода.
Глава Курильского района Николай Разумишкин заявил об отмене безвизового обмена с Японией на подведомственной ему территории. Такое решение приняли накануне депутаты острова и Туруп. Они же выдвинули Японии ультиматум. Безвизового обмена не будет до тех пор, пока правительство соседней страны не аннулирует документ, где Курильские острова значатся исконно японскими. Эксперты заверяют, что пока это единственный случай, когда районная власть отменяет соглашение, подписанное правительствами двух государств. Свое смелое заявление Николай Разумишкин сделал, приветствуя очередную японскую делегацию, прибывшую на Итуруп по безвизовому обмену. Как пояснили в районной администрации, это был последний безвизовый пароход. Сам Разумишкин, встречая гостей, подчеркнул, как представитель власти он заявляет протест японскому правительству. Не менее решительно настроены областные депутаты. Осудив японских коллег, сахалинские парламентарии предлагают направить в Организацию Объединенных Наций запрос о действиях Японии, посягающей на международную безопасность. Депутатам Госдумы предложено объявить 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончательной победой во Второй мировой войне. Инициативу комментирует руководитель Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаил Терский.
Понятно, что если ваш сосед в силу каких-то событий произвел демарш, не означает, что вы должны совершать подобные демарши, тем самым загоняя ситуацию в тупик. Это неправильно. Я думаю, что идти на обострение отношений с одной из крупнейших экономик АТР и мира, это просто глупо. Возможно, это чисто политический демарш в целях повышения политического авторитета, чтобы вокруг этого вопроса разгорелась бурная дискуссия. Это ситуация постоянно, когда не знаешь, как решить внутренние проблемы, все время ищешь себе внешнего врага и сваливаешь на него все свои беды. Я думаю, что вот эти демарши вот из этой серии. Дума вообще не должна в такие тонкие материи вмешиваться. Это не ее прерогатива. Это дипломатия. Нужно объяснять районной думе, что вмешиваться в дипломатические, сложнейшие, длящиеся годами, десятилетиями переговоры, это районный, региональный политический экстремизм. И, конечно, эти острова нужно отдавать. Но мы же решили проблему с Китаем. Мы же отдали Китаю все острова по Уссурии и Амуру, находящиеся в Хорватии. Мы нашли в себе силы, возможности. И понятно, что в будущем мы все равно эти острова отдадим.
Не все разделяют позицию аналитика Михаила Терского. 10 июля в Южно-Сахалинске состоится митинг протеста против притязания Японии на Курильские острова. Марина Лобода для Радио Свобода, Дальний Восток.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» после краткой сводки новостей подходит к концу крупнейший призыв в российскую армию, к чему приведет решение повысить ставки акциза на алкогольную продукцию. Друзья и читатели простились в Москве с писателем Василием Аксеновым.
Радио «Свобода». Новости.
Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова организовал один из лидеров боевиков Магомед Евлоев, известный под кличкой Магас, сообщил сегодня глава МВД Чечни Руслан Алханов. По данным следствия, Евлоев лично организовал нападение на Евкурова, использовав в качестве смертницы жену убитого боевика. В Назране сегодня убит начальник отдела вневедомственной охраны Карабулакского УВД Исрапил Аздоев. Неизвестные обстреляли его машину. Нападение произошло на автодороге Назрань-Карабулак. Ведется расследование. В Москве на Ваганьковском кладбище в четверг прошли похороны писателя Василия Аксенова. До этого в Центральном доме литератора прошла гражданская панихида по писателю. Проводить его в последний путь пришли родственники, друзья, читатели произведения Аксенова. Милиция обещает крупное денежное вознаграждение за информацию, ведущую к раскрытию убийства подполковника милиции Дмитрия Чудакова и его семьи, сообщили в ГУВД Ростовской области. Главная версия убийства командира Нижегородского отряда милиции специального назначения и его родных – разбойное нападение, сообщают следователи. На саммите стран Большой Восьмерки, который продолжается в итальянском городе Аквила, сегодня обсуждаются проблемы международной торговли. В дискуссиях участвуют и лидеры группы пяти ведущих развивающихся стран. В среду участники саммита договорились о мерах по снижению по борьбе с глобальными изменениями климата и снижении объема выброса в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект. Всемирный уйгурский конгресс утверждает, что китайские власти утаивают реальные данные о убитых и арестованных уйгурах. По информации Пекина, во время беспорядков погибли 157 человек, около 1000 ранены, более 1500 арестованы. На севере Ирака, в городе Таль-Афар, в результате двух терактов погибли, по уточненным данным, не менее 34 человек, 60 получили ранения.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Подходит к концу самый большой по численности в новейшей истории России призыв в российскую армию. 305 тысяч солдат понадобилось для того, чтобы заменить два предыдущих призыва – тех, кто шел на полтора года, и тех, кто шел на год. Как проходила самая масштабная призывная кампания, выясняла Тамара Леленкова.
Несмотря на то, что весенний призыв этого года заканчивается 15 июля, военные уже отрапортовали о том, что необходимое количество рекрутов – 305 тысяч – направлено войскам. Ранее эксперты предупреждали, что выполнить рекордный план даже в режиме отмененных отсрочек будет крайне сложно, по той очевидной причине, что такого количества здоровых призывников в России просто нет. О том, как удалось набрать необходимое число будущих солдат, рассказывает военный обозреватель комсомолки Виктор Баранец.
305 тысяч набирались не очень просто. 305 тысяч пришлось военкоматам набирать, чистя, как говорится, по низам. И здесь, конечно, прежде всего я имею в виду то, что люди, которые имели судимость, со снятой судимостью, тоже призывались в армию. Это А. И Б. Уже ни для кого не секрет, что план по призыву выполнялся очень жестко, к этому привлекались милиция, и пришлось многих парней забирать прямо из общежитий университетов и институты. Это так называемые облавы, хотя милиция, военкоматы, генеральный штаб категорически отказываются от этой формулировки. Они говорят, мы просто пытались поставить строй уклонистов.
Что вы ждете от нынешнего призыва? Как вы думаете, каковы будут последствия?
Для начала вам хочу сказать, что вопрос о годичном призыве до сих пор даже в умах лучших аналитиков и экспертов России находится под плотным критическим огнем. Потому что годичный призыв в армию превращается в некие ускоренные курсы подготовки младших специалистов времен Великой Отечественной войны. За что можно подготовить из мальчика, который только что встал со школьной скамьи в течение года? Он, конечно, только на вкус попробует эту свою специальность и будет уволен. И таким образом вот этот годичный призыв превращается в могучую фабрику подготовки сырого материала для армии. Это А. И Б. Очень серьезный фактор – это то, что призывались люди, у которых были нелады с законом. Теперь к дедовщине добавляется гремучая смесь еще пострашнее. Это вчерашнее судимое, вчерашний криминалитет, который принесет в казарму некие лагерные порядки. И это сильно может добавить и уже добавляет головной боли командирам.
Так считает военный обозреватель комсомолки Виктор Баранец. Действительно, около трети нынешних новобранцев имеют условные сроки судимости или погашенную судимость. Комиссия Общественной палаты России по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей приводит данные, которые свидетельствуют о том, что с ростом числа призывников происходит и рост небоевых потерь в российских силовых структурах. О ходе нынешней призывной кампании рассказывает ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Естественно, нарушений в два раза больше, потому что призыв в два раза больше, чем весной прошлого года. Самое большое нарушение, как было, так и есть, это отправка больных в войска или решение о том, что они годны к призыву. Сейчас, конечно, больше в этот призыв ребят подавало в суд. Наши подопечные по всей России, из разных регионов, и Поволжье, и Урал, и в Сибири, и в европейской части, те, кто подал заявление об обжаловании неправомерного решения. Это хорошо, это радует. А так, все как всегда. тоже вымогательство денег в военкомате сотрудниками. Те же самые аферисты около военкомовские, которые говорят, что там можно все за деньги сделать. Но появилась еще новая тема. Родителям призывника говорят, что сын будет служить недалеко от дома, народ платит деньги, а естественно, что ребят покупатели увозят, куда взяли личное дело, туда и взяли. Особенно почему-то обижаются те родители, у которых ребята на Северный Кавказ попадают.
Рассказывает Валентина Мельникова.
Это Южная Осетия, Грузия. Там не может быть по закону призывников. Вот это самая горячая тема сейчас. У России нет военной базы на территории Южной Осетии, нет военной базы на территории Абхазии. Между этими государствами, признанными Россией, нет договора о военном сотрудничестве. Статус российских войск и военнослужащих никак не определен. Никак. Никакого документа нету. Поэтому призывники там вообще нелегалы, и войска наши тоже юридически там не существуют. Это некий фантом вооруженный, абсолютно не имеющий статуса. У нас же экстерриториальный принцип, на котором насмерть стоит главный оргкомитет управления Генштаба, отсылая ребят подальше от дома. У нас по этому призыву только к нам жалобы есть. Мальчишку одного выбросили из поезда, а другого, вот тот, к счастью, живой, а этот мальчик второй, вот этот Саша Мажуга, умер. Потому что его избили и повесили. Для этого нужно гнать эшелоны, чтобы мальчишки по дороге погибали.
Председатель движения против насилия, член московской хельсинской группы Сергей Сорокин, считает, что действия по привлечению в ряды российской армии разворачивались по привычному сценарию.
Я не могу сказать, чтобы что-то было новое в этом призыве. Даже количество безобразных действий со стороны военкомата и милиции не так велико, как вроде могло бы быть. Все это, собственно, происходит из-за того, что они довольно легко набирают необходимое количество призывников. То есть сопротивление народа призыву упало. Собственно, упало оно благодаря тому, что уменьшился срок службы. Потом регулярно подбрасывается сообщение, что вот со следующего года срок службы увеличится. То есть то, что обычно подразумевалось у нас долгие годы, что народ против призыва, не реализуется. Но в то же время я могу сказать, что те, кто сопротивляется, вот те, кто не хочет пойти в армию, они тоже довольно легко этого добиваются.
Поскольку увеличилось общее число призывников, увеличилось ли число призывников, которые предпочли альтернативную службу?
По Москве этого не видно, чтобы было увеличение количества желающих на альтернативную службу. Больше как бы играет то, что уменьшился срок военный. То есть молодежь увидела больше выход в том, что год они как-то протянут. И этот фактор оказался более сильным, чем подать на альтернативную службу и полтора года поработать. Все-таки пропаганда телевизионная, провоенная, которая развернулась в последние 10 лет, она имеет свой результат.
Это было мнение председателя движения против насилия Сергея Сорокина. Итак, рекордного результата 305 тысяч новобранцев, призванных в ряды российской армии, удалось достичь благодаря усердию силовых структур, сокращению срока службы и росту гражданско-военного самосознания. Мирная альтернативная служба среди российских призывников по-прежнему непопулярна. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Конституционный суд России признал непротиворечащим Конституции закон, согласно которому герои Советского Союза и России не получают добавочные льготы в случае, если они живут в странах, с которыми у России нет соответствующего договора. С подробностями корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Поводом для рассмотрения дела стала жалоба героя Советского Союза Степана Борзенца. Он в 1995 году уехал в США на операцию. С тех пор он проживает в Чикаго. В 2006 году Пенсионный фонд России отказал ему в полагающейся ему как герою ежемесячной денежной выплате, поскольку США и Россия не имеют соответствующего соглашения. Заявитель считает, что этот отказ ограничивает его конституционное право на социальное обеспечение и что предусмотрено выплаты героям должны производиться независимо от того, где они проживают. Но Конституционный суд не согласился с заявителем, разъяснив, что Степан Борзенец получает пенсию за выслугу лет на военной службе и дополнительное материальное обеспечение как герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны. Эти средства, более 37 тысяч рублей ежемесячно, зачисляются на его счет в отделении Сбербанка в Москве. Пенсионный фонд отказался только заменить деньгами, полагающиеся ему ему натуральные льготы, что составило бы еще 36 тысяч в месяц. Но закон предусматривает такую выплату только при условии проживания героя на территории России. Конституционный суд пояснил, что Степан Борозинец получает все выплаты, которые он имел на момент своего отъезда, а монетизация льгот произошла уже без него. И превратить в деньги льготы на квартплату или транспорт в другой стране, с которой нет специального соглашения, невозможно. В принципе, такое решение было ожидаемо, говорит первый заместитель председателя Совета героев Петербурга и Ленинградской области, герой Российской Федерации Анатолий Зайцев.
У Ассоциации героев геройского сообщества остается один путь, который Конституционный суд, собственно говоря, в заключении и указал. Обратиться к президенту Российской Федерации или к правительству Российской Федерации с просьбой о персональной поддержке героев Советского Союза, участников войны, проживающих на территории СНГ и дальнего зарубежья. Что мы, очевидно, и сделаем. Трудности заключаются только в одном, что ни правительственные чиновники, ни геройское сообщество не имеют полного представления о количестве героев, проживающих за рубежом, ближнем и дальнем зарубежье. По нашим подсчетам, около 20 человек.
Конституционный суд пояснил, что при этом законодатели вполне могут назначить российским героям, живущим за рубежом, дополнительные выплаты. И это отразило бы глубокую благодарность по отношению к ним государства и общества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Известный автор книги «Я избрал свободу» Кравченко заявил по прибытии в Париж, что намерен вызвать многих свидетелей, большинство из них русские граждане, которые отказались возвратиться на родину. Из-за этой книги еженедельник «Lettre Française» назвал меня агентом американского империализма.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Правительство России планирует повысить ставки акциза на алкогольную продукцию до 30%. Какую выгоду это принесет государству, идет ли речь о новой антиалкогольной кампании и не спровоцирует ли повышение акцизов и неизбежный рост розничных цен на винно-водочную продукцию всплеск народного недовольства? Ответы на эти вопросы искал корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
Депутат Государственной Думы России, губернатор Красноярского края в 1993-98 годах, доктор экономических наук Валерий Зубов сомневается как в экономических, так и в моральных обоснованиях затеянной российским правительством очередной реформы.
Момент первый. Какова цена вопроса? Ну, предполагаемый дефицит бюджета 2,3 триллиона рублей. Все предполагаемые повышения акцизов на все виды подакцизных товаров, это пиво, сигареты, газ, алкоголь, бензин, моторное топливо. По проектировке, которая проскочила в средства массовой информации со стороны правительства, составит не более 250 миллиардов рублей. То есть в районе 10% от того, что надо. То есть мы не заметим в бюджете этого дохода по большому счету. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Еще в начале века, а сейчас все вспоминают, если кризис, то вспоминает Великую депрессию, если сухой закон, то вспоминает 85-й год и 13-й год прошлого века. Тогда же тоже был введен сухой закон. Кстати, в связи с началом войны он был введен в 14-м году. Так вот, перед самым началом войны, прежде чем ее вводить, перед Первой мировой, впоследствии ставший академиком Струмилин, а тогда просто большевик, он провел научную исследовательскую работу и показал, что объем потребления водки на Руси никак не связан с ценой на нее. Вот это в экономике, в социологии считается одним из фундаментальных выводов. Проблема повышения акцизов на водку некоторым малозаметным образом повлияет на бюджет, но на потребление водки не повлияет. В самом крайнем случае произойдет замещение водки суррогатами. Я наблюдал эту картину в 90-е годы, когда аналогичные меры предполагалось принять, аналогичные исследования проводились и, в общем-то, аналогично безрезультатно закончились. Достаточно вспомнить, что существовала специальная комиссия
которую возглавлял президент страны, в которую входили председатель правительства Центробанка и так далее, и так далее. Одним из губернаторов, членов комиссии, был я, поэтому я помню это не только по Красноярскому краю, но и по всей стране. И, наконец, третий вопрос. И он, наверное, самый главный. Надо просто понять, что мы попали в кризис, который не будет длиться ни месяц, ни два, ни полгода. Это длинный кризис. Несколько лет у нас будут заниженные доходы. Заниженные доходы будут до 30%. И вот этот вот перманентно появляющаяся информация об очередном дефицитном бюджете, вот на 9-й год приняли дефицитный бюджет, на 10-й верстается дефицитный бюджет, это, к сожалению, боюсь, на несколько лет. И вот здесь вот такими мелкими припарками, типа повышения акциза на алкоголь, нам просто не обойтись. Нам надо менять модель нашей жизни.
Настаивает Валерий Зубов. Социолог Леонид Седов прогнозирует, что повышение ставки на алкогольную продукцию не повлечет всплеска народного гнева.
Вот экономисты уже тут такую цифру называли, что примерно к цене водки это добавит что-то типа 14 рублей, ну, примерно на 10% цены водки. Конечно, это достаточно чувствительная все-таки вещь. Для наших достаточно пьющих, увлекающихся этим делом людей, это на них это производит впечатление. Можно вспомнить, как повышались цены в эпоху развитого социализма. Тогда тоже примерно там к 3 рублям добавлялись там 40 копеек примерно, и повышалась цена на водку. Люди отвечали на это, конечно, не бунтом, но это было, замечалось, и нарастало, я бы сказал, настроение такого скепсиса. Всякие возникали такие иронические, скептические, народные такие стишки, вирши на эту тему. Вот мне припоминается, что там будет водка стоить 8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу нам и 8 по плечу. Народ отвечал на это вот таким образом. Вот это повышение, которое сейчас произойдет, тоже не приведет к каким-то вспышкам социального напряжения, но породит, очевидно, дальнейшее развитие каких-то таких скептических настроений в обществе достаточно сильных.
Леонид Александрович, а как социолог, что вы думаете, что вообще государство может предложить народу вместо водки?
Вместо водки государство может предложить, как это делается, какие-то пабы такого типа, где больше даже ценится общение, чем...
Как в Соединенном Королевстве, да?
Да, как в Соединенном Королевстве, где можно выпить не только там водку, но и пиво. Ну, это то же самое в Чехословакии, допустим.
То есть общение вы имеете в виду, да?
Да, такие места, куда можно после работы заглянуть, там пообщаться.
Но ваш общий вывод, то, что народных бунтов, всплесков недовольства не будет, да, за этим?
Нет, бунтов не будет, это точно. Народ вот иронически как-то к этому всегда относится, уже проверено это историческим опытом.
И будет продолжать покупать?
Будет продолжать покупать, да, куда же деваться, конечно.
Размышления социолога Леонида Седова. Правительство России планирует повысить ставки акциза на алкогольную продукцию до 30%. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 9 июля, итоговый выпуск. Сегодня Москва прощалась с писателем Василием Аксеновым, ярчайшим представителем литературного поколения 60-х, одним из создателей легендарного альманаха «Метрополь». Василий Аксенов скончался 6 июля после долгой болезни в возрасте 77 лет. Слово Веронике Баде.
Прощание с Василием Аксеновым проходило в Большом зале Центрального дома литераторов. С 11 утра люди с цветами шли сюда непрерывным потоком. Писатели, художники, артисты, режиссеры и просто читатели, пришедшие проститься с любимым писателем. В гражданской панихиде участвовали Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, Михаил Швыдкой, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Владимир Войнович. Говорит поэт Евгений Рейн.
Сегодня истинный конец великой эпохи, я думаю, со смертью Аксенова. Он был выдающимся человеком. Ему было невероятно много дано как человеку и замечательные качества литератора. Он был невероятным тружеником. 23 романа, десятки рассказов, несколько пьес, много киносценариев. Он писал стихи, кстати, талантливые, по-моему. И подумайте, он же был необыкновенно красивым, элегантным, добросердечным, широким человеком. И он определил какие-то границы, вот когда он стал во главе альманаха «Метрополь», все-таки это был такой антицензурный протест против всей глухоты и духоты советской эпохи. И мы остаемся без него, с нами память о нем, с нами его книги. Остается память о большом человеке, красивом, замечательном писателе. И эта память пребудет до конца всех, кто его знал.
Многие выступавшие на панихиде вспоминали о том, что Василий Аксенов в 1979 году стал организатором неподцензурного самоздатовского альманаха «Метрополь». После скандала по поводу альманаха Аксенов вынужден был покинуть Советский Союз, был лишен гражданства. Слово писателю Виктору Ерофееву.
Гений свободы, гений любви, который нам подарен Богом в 60-е годы для того, чтобы мы, наверное, научились об этом говорить. И «Метрополь» — это был продолжение этого разговора, когда мы собрали тексты, которые были запрещены цензурой, и показали, насколько все чудовищно в советской литературе. Вот это был бунт, это была настоящая бомба, которая заставила советскую литературу сойти с рельсов. И через много лет, когда мы встретились последний раз, Вася мне сказал о том, что пора делать новый «Метрополь». Ну что ж, вот такие наступают времена. Он для меня не только настоящий друг, он для меня тот человек, который действительно необходим России. Вот эта вот добавка западничества, европейского отношения к жизни, американского чувства демократии и свободы тут очень не хватает. И я думаю, что все-таки у нас хватит сил продолжать то дело, которое было делом его жизни.
Вспоминает Алла Гербер, писатель, президент фонда «Холокост».
Мое ощущение жизни, ощущение необходимости быть свободной в этой жизни – это только Вася Аксенов. Это был совершенно независимый голос, когда мы еще все только вырывались из этих оков. Он уже был абсолютно свободен. Вот его книги, его образ жизни, его всегдашняя независимость делали всех, кто был рядом с ним, таким же. Какими бы веселыми ни были его книги, они всегда были мудрыми, чуть-чуть грустными и всегда проникали куда-то очень глубоко. Я никогда не забуду, когда я приехала в Вашингтон, когда он еще там был, что называется, в ссылке. Мы с ним сидели в кафе, о чем-то долго говорили. Так он сказал: как я хочу обратно, как я хочу туда, к своим, как мне важна эта земля. Его вытурили. Он все равно тосковал по этой земле. И вернулся, замечательно вернулся и снова стал любимым, необходимым, замечательным. Я почему-то верю, что молодежь будет его читать долго.
О Василии Аксенове Галина Волчек, художественный руководитель театра «Современник».
Это огромная, какая-то абсолютно невосполнимая потеря, потому что это ушел замечательный, редкого таланта писатель, друг наш, человек, который с нами прошел нашу молодость, который специально для «Современника» писал пьесу. Ну, что говорить, ушел очень близкий, родной нам человек, часть нас.
Из прощальной речи писателя Александра Кабакова.
Василий Александрович создал мифологию своего поколения. А мое поколение следующее. Как сказал однажды наш общий друг Женя Попов, мы все вышли из аксеновской джинсовой куртки, как выходила русская литература из шинели в обуви. У него была совершенно рекордная прижизненная литературная слава. Полвека он был, может быть, самым знаменитым, может быть, одним из очень немногих самых знаменитых русских писателей.
Последним на гражданской панихиде по Василию Аксенову выступил музыкант Алексей Козлов.
Дорогой Вася, я всегда считал тебя членом нашего братства, то есть джазменом. И поэтому я сыграю твою любимую мелодию. Я надеюсь, что ты сейчас слышишь меня и нас всех.
Слушайте радио «Свобода». Читатели журнала «Плейбой» первыми познакомятся с последним незавершенным романом Владимира Набокова «Подлинник Лауры». Отрывок в 5000 слов появится на страницах декабрьского номера, который выйдет 10 ноября, ровно за неделю до того, как книга поступит в продажу в Соединенных Штатах. Слово обозревателю «Радио Свобода» Ивану Толстому.
«Плейбой» — привычное для Набокова издание. Классик изящнейшего эротизма, писатель, выдумавший «Лолиту», как же ему не печататься в «Плейбое»? В 60-е годы здесь появлялись и его литературные вещи, и интервью. После долгих уговоров журнал получил согласие на публикацию от литературного агента и от сына писателя Дмитрия, что по-своему тоже закономерно. Долгие годы Дмитрий Владимирович и сам слыл плейбоем. Богат, неженат, любит экстравагантно гонять на мощном спортивном автомобиле, решая, куда бы еще катнуть. Незаконченный роман Набокова на 138 библиотечных карточках видели немногие, но по доносящимся кратким пересказам известно, что главный герой книги Филипп Уайлд, одутловатый ученый-невролог, женат на стройной и ветреной женщине по имени Флора, которая крутит направо и налево. С самого начала Флора нравилась Уайлду лишь потому, что напоминала ему другую женщину – Аврору Ли. Игра имен Филипп Уайлд, Дикий, Флора, Аврора уже настраивает на ботанический лад, но и на пушкинский с его флорами и аврорами. Впрочем, эти пасьянсы бесконечны, желающие могут пойти с Оскара Уайлда, с Эдгара По, с античной мифологии. Мне уже приходилось говорить, что в названии романа, несомненно, просматривается и пародийно-пастернаковская игра. Лора — это искаженная Лара, точнее, наоборот, конечно, Лора по Набокову подлиннее, чем у Пастернака. Причем так же, как Лара — сокращенная Лариса, так Лора — это сокращенная Флора. Пастернак долгие годы был объектом набоковского пересмешничества. Конечно, все это недостоверно, и свидетельство этой недостоверности, ненадежности догадки, образа, воспоминания таится в самом имени оригинала. Ее зовут сомнением — Аврора Ли. Сомнения в оригинале, раскапывание деталей образа, кропотливая работа слов, подбор осколков памяти – все это хорошо знакомая читателю набоковская манера рассказа, сулящая 138 карточек наслаждения, парчевой прозой престарелого метра, райского наслаждения. Ибо кто же взял себе в молодости райский псевдоним «Сирин»?
О публикации последнего романа Владимира Набокова говорил Иван Толстой. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 9 июля подошел к концу. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей в эфир выйдет «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Оставайтесь на волне свободы.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Видели взрыв, как полетело все. Ну, быстрее в подъезд, скорую вызывать, это все МЧС.
Китайцы, вооруженные палками и ножами, уже устроили во вторник охоту на уйгуров.
Все знают, что такое господин Сурков. Чем он это...
Я по-прежнему очень обеспокоен разработкой ядерного оружия в Иране.
Получить стволовые клетки, из которых создать сперму. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.